Почему Гавайи сближаются с Аляской? Как приматы переживают кризис среднего возраста? Сколько лет требуется вину, чтобы стать лучше? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы. В программе «Спутник Эрудита».
В этот день, в 1755 году, императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении в Москве первого российского университета. Инициатива исходила от графа Ивана Ивановича Шувалова, немалая заслуга в этом и ученого Михаила Ломоносова. С правлением Елизаветы Петровны вообще связан приход в Россию эпохи Просвещения, реорганизация военно-учебных заведений. Значительная часть преподавательского состава была иностранной, во всяком случае, в первые годы. Студентов принимали из самых разных сословий, но были некоторые условности. Как развивались отечественные университеты, что собой представляли они на заре и когда стали похожи на современные? Об истории высшего образования в России сегодня пойдет речь. Меня зовут Никита Воронков, и в гостях у нас историк, писатель, главный редактор исторического парка «Россия. Моя история» Александр Мясников. Александр Леонидович, приветствую вас.
Добрый день.
Александр Леонидович, вот отталкиваемся мы сегодня от елизаветинских времен, но, мне кажется, нужно все-таки немного раньше посмотреть, потому что, ну, Михаил Ломоносов уже был достаточно взрослым человеком, когда вот этот проект с графом Шуваловым они предоставили императорскому дому. И Михаил Ломоносов где-то же получал образование, значит, что-то добыло. Так вот, что было до Московского университета в России? Какие учебные заведения и кто мог в них получать образование?
Значит, на самом деле, первый проект, который была попытка осуществить, это 1600 год, это Борис Годунов. Борис Годунов хотел устроить в Москве университет, это правда. Это была такая идея. Она не осуществилась по разного рода причинам. До него возникла греко-славянская вот эта знаменитая академия, которая еще возникла во времена Федора Иоанновича. И как бы там разные есть точки отсчета, вот эти вот, значит, первые как бы попытки образования. Главный спорный вопрос, который существует, ну, как всегда, это между Петербургом и Москвой, значит, кто первый, кто лучший. На самом деле, это вообще неправильно, с моей точки зрения, постановка вопроса. Но первый университет, на самом деле, был образован указом Петра в 1724 году, в 1725 году открыт вместе с Академией наук в Петербурге. Было открыто три как бы организации. Была открыта Академия наук, Академический университет и Академическая гимназия. И можно по-разному к этому относиться, потому что на самом деле Петербургский университет официально всегда праздновал открытие как дата основания. 1819 год – это времена Александра I, когда педагогический институт превратился в университет и стал Петербургским университетом, весьма замечательным учебным заведением, и тут как бы вопросов нет. Но вот что касается первого академического университета, он на самом деле был. И то, что он был, это замечательно, потому что все ошибки и все как бы вот неправильности, которые были в нем, они были учтены, когда открывался Московский университет. Это было очень здорово, потому что к Петербургскому университету имел отношение Михаил Васильевич Ломоносов. Мало этого, я скажу, может, вещи, которые мало кто знает. Вообще, Михаил Васильевич Ломоносов был ректором Петербургского университета, так, на всякий случай, несколько лет. Ну, так что, как бы главой вообще Петербургского университета. Университет не состоялся. И, кстати, мы вернемся сейчас к Московскому университету. Это был, знаете, то, что мы сейчас бы назвали проект. Это не просто университет, это целый проект, который был совершенно невероятный, как потом показало время. Но он был тоже на стадии, в принципе, того, что он должен был схлопнуться. Причина была такая же, как и в Петербургском университете. Причина очень простая. Все уроки преподавались на латыни. Вот в чем вся хитрость. И только спустя 12 лет, после того, как был основан университет, когда в Московский университет, тогда еще не вот это знаменитое здание, которое сейчас все знают, это здание было аптекарского приказа около Кремля, приехала Екатерина II, и она, ну, она такая, как бы век просвещения, она там Вольтер, там 5-е, 10-е, и она решила посетить лекции. И выяснилось, что она на одну пошла, на вторую, и выяснилось, что она ничего не понимает, что там говорят, потому что преподавали только на латыни. И вот она-то и сделала бы колоссальный поворот в истории и Московского университета, и вообще высшего образования в России, когда она приказала, чтобы все предметы преподавались на русском языке. Вот это переворот. Сразу увеличилось количество студентов, преподавателей, всего остального. Это был, на самом деле, акт невероятный совершенно, который, как правило, опускают или начинают рассказывать, что, вы знаете, он сразу основывался как на русском языке, ничего подобного. Поэтому первыми студентами были как раз студенты из семинарии. Их набирали просто в университет московский, потому что они знали латынь. Хитрость-то в этом была, потому что человек, который хотел получить образование, там, не знаю, дворянин, разночинец, на самом деле Московский университет был безумно демократическим. Там же вещи, про которые мало кто говорит, значит, тогда официально не принимали крепостных. А вы знаете, что на самом деле помещики туда специально посылали своих крепостных для того, чтобы те получали образование, потому что им нужны были образованные люди. Вот что самое удивительное.
Так и вот, при этом они после окончания университета
возвращались. Да, они работали. Но так, вы понимаете, эти помещики у нас ведь воспринимаются как человек, который с кнутом что-то там заставляет на поле пахать. А на самом деле, как мы знаем, там, мы возьмем великие все фамилии, у них были заводики, заводы, театры, там все что угодно. Им нужны были образованные люди. И поэтому там была вот такая штука.
Так это во времена еще преподавания на латыни? Туда
нет,
посылали,
это уже после,
или уже?
Латыни, после латыни.
А латынь-то откуда взялась?
Это дело в том, что это европейская система. Да? Европейская система, она, особенно медицинская, она была основана на том, что преподавали на латыни. Дело все в том, что Московский университет, который был основан, я почему говорю, что это был гениальный проект. Я не знаю, знали ли о том, что это будет проектом тот же самый Иван Иванович Шувалов или Михаил Васильевич Ломоносов, но это оказалось проектом, потому что я думаю, что сейчас многие жители Петербурга и Москвы, может быть, как-то к этому отнесутся странно, но дело все в том, что знаменитая на весь мир Академия художеств в Петербурге, она числилась при Московском университете. Вот в чем вся хитрость. Вот это вот то, что стоит на Васильевском острове, там все-все-все-все. На самом деле, первоначально находилась в доме Шувалова Ивана Ивановича на Малой Итальянской в Петербурге. И числилась она по Московскому университету. И таким образом Московский университет стал как бы вот этим базовым проектом для создания. Потом появятся там Казанский и все остальные университеты, которые будут строиться на принципе Московского университета. Но в том числе вот эта вот сфера расширения была невероятная совершенно. Вот Академия художеств, которой мы все гордимся, это на самом деле, это вообще детище Московского университета, как это не парадоксально. Но это детище того же Шувалова, равно как и одно из, вот то, что не было, например, в одном университете Европы, все университеты Европы имели один факультет, которого здесь не было изначально. Ни в петербургском, ни в московском. Петербургский схлопнулся, к сожалению, этот проект, он не состоялся. Но то, что он был, это да. И в этом как бы не надо чего-то бояться, стесняться. Потому что реальный такой всероссийский проект, это, конечно, московский. Это тут как бы без сомнений совершенно. И там изначально не было богословского факультета. Ни в Москве, ни в Петербурге. Потому что были семинарии, семинаристы, занимайтесь, и там это было совершенно... То есть светское образование и духовное, оно никак не совмещалось. Это была принципиальная разница образования в России, в Российской империи, и за рубежом. И вторая вот вещь, которая была очень важна, это язык, да, вот это было очень важно.
А те, кто из семинарии шел, они, получается, дальше по...
Они дальше становились студентами, они дальше становились...
По
клирикальному пути не возвращались, как правило, никто
уже,
не возвращался.
Да?
Но там, вы понимаете, я хотел как-то очень понять, вот эти студенты, что они из себя представляли? Во-первых, меня поразило то, что когда вы становились студентом, ну, у нас есть такие, знаете, как бы исконно советские праздники, День студента, значит, все там, значит, первый курс и все прочее. Это все было, на самом деле, с первого дня существования Московского университета. И вы знаете, какой подарок вручали каждому студенту? Что он получал, как бы получив звание студента? Студент — это было звание. Это как бы не просто так, это не просто ученик.
Какую-то книгу, может быть?
Нет. Он получал шпагу. Он становился дворянином. Мало этого, с этого момента начинала исчисляться его военная служба. Студент, который заканчивал университет московский, он заканчивал в чине офицера. Он шел по гражданской линии, там
а
все
как
прочее.
Же крепостные, о которых вы говорили?
Крепостные — это другое, но крепостные — это была как бы подпольная система образования. Их было мало, это просто были редкие случаи, которые там...
А, то есть можно было заплатить, чтобы человек отучился,
заплатил,
а потом
там человек
его
поучился забрал. И вернулся, и да. Вот там разные...
Это неофициально была схема.
Это было. По официальных было нельзя принимать, официально можно было разночинцев и все прочее. И таким образом человек становился и офицером, и дворянином. И это очень важно было, потому что вот это вот университет, это была такая организация, которая принимала людей разных сословий. И они оказывались в одном, как бы, вот кругу, да? И для того, чтобы их уравнять, была придумана гениальная вещь. Была придумана система обмундирования. Форма Московского университета, это вообще, я могу вам сказать, что это можно в театре показывать. Это шикарный, значит, камзолы темно-зеленого цвета, там, с синими воротниками, там, с серебряными, там, какими-то нашивками. А преподаватели Московского университета, значит, то же самое имели, они темно-вишневые, у них был сюртук, значит, там эти, и у них студентов, и у преподавателей брюки были по колено, то, что сейчас называется бриджи, там, значит, туфли с чулками и прочее, и прочее. И всем студентам выдавалась такая еще такая вещь, как треуголка. Вот эта шапка, треуголка. А в XIX веке, когда уже стало понятно, что количество студентов, ну, становится просто невероятным, если первоначально это измерялось десятками, потом сотнями, потом тысячами, да, уже никакие треуголки не носили. Вообще, надо сказать, что образование, оно связывалось как-то с общей модой, с этим, со всеми делами. Вот, уже носили просто фуражки, там, темно-зеленые, с синим околышком, и уже камзолы стали зеленые, синие, не зеленые. Но это особый мир совершенно. Но дело в том, что это было придумано не просто для того, чтобы как бы поднять статус. Для разночинцев это было все. Ты становился формально, да, неформально, а вообще дворянином. И система поведения, система вот это взаимоотношений. Там же был такой предмет, который мне очень нравится название, которого сейчас нигде нет. Назывался он «элоквенция». Элоквенция по-русски – это красноречие. То есть обязательно были введены танцы, обязательно система вот этих вот манер, да, этика, эстетика, то есть как входить, как снимать шляпу, как, значит, все прочее. Значит, студенческие волнения, так называемые, были связаны с очень простой вещью. Значит, преподаватели ходили, например, в театр выяснять, вообще там студенты, они в форме сидят или без формы. Так же, как и офицерам было, например, запрещено приходить на любые мероприятия танцевальные без перчаток. То есть за это можно было вообще чина лишиться ни много ни мало. И вот это вот пример того, как одежда влияет на поведение, это, наверное, яркий пример, это, вот, конечно, вот студенты Московского университета. Потому что вот это стало вводиться, вот эта мода эпохи просвещения, вот эта вежливость, умение, значит, держать себя, умение говорить. Это было очень важно. Это было очень важно. И была очень шикарная конкуренция между университетом и высшими военными заведениями. Потому что когда был Петербургский университет, вот с этой латынью, с этими преподавателями, с которыми там была дикая проблема, с отсутствием факультетов, потому что в Петербургском университете была система такая. Первый курс ты изучаешь там философию и все прочее, второй там математику, третий гуманитарные науки, и все, все изучали, да. В Московском университете появились факультеты. Так вот, конкуренция была между университетом и высшими учебными заведениями военными. Те тоже носили мундиры и тоже носили шпаги. Вот, и поэтому здесь такая была, ну, это в хорошем смысле слова конкуренция, то есть они, никто, естественно, там никто на шпагах не сражался, но как бы вот эти студенты себя чувствовали не менее привилегированным классом, чем военные. Дело в том, что военные в России всегда относились к категории элиты, да, потому что это вот такая специфическая вещь.
А кто преподавал в этих университетах? Я сказал, что иностранные состав
иностранцы
был.
Преподавали, да, иностранцы. Ну, стали появляться. Ломоносов прислал, например, в Московский университет своих учеников, которые преподавали на русском языке, из Петербургского вот этого университета. Петербургский университет — это было академическое заведение. Конечно, это было, честно говоря, немножко не то, что мы считаем на сегодняшний день университетом, и то, что сейчас сидит в доме 12 коллегий там, или в Петергофе и прочее. Вот, преподавали. Немцы преподавали на немецком, но были вынуждены после указа Екатерины учить русский язык. Вот эта вот система была очень умная, очень, потому что когда вас учат на... А иностранные языки были, там изучали английский, французский, это все понятно. Но преподавание само, Вот эта обязаловка, которую сделала Екатерина II, это был русский язык. Поэтому, когда Пушкин посетил Московский университет, он, приезжая в Москву, посетил, он получил полное удовольствие, потому что услышал как бы прекрасную русскую речь. Потому что мы знаем, что, например, в начале 19 века вся Россия, например, дворянская Россия, говорила по-французски и писала по-французски. Мы же не говорим в школе, что на самом деле Татьяна, когда писала письмо Онегину, она писала его на французском языке, так, на всякий случай. Это Пушкин ее перевел.
Да, кстати, а женское высшее образование, это о каких годах мы должны говорить?
Конец 19 века, когда уже никаких шпаг не выдавали, вот появились первые курсы высшего учебного...
Конец 19-го?
Конец 19-го, да. Это уже последняя четверть 19 века. Это курсы в Москве и в Петербурге. А первое высшее учебное заведение открылось в Петербурге. Сейчас это университет имени Пирогова, медицинский. Первое высшее учебное заведение для женщин открылось в Петербурге. Это медицинский институт, который до сих пор на Петроградской стороне там существует. Он сейчас уже, естественно, там не только женский, но это было женское образование. Вот. А женское образование – это высшие курсы были, технические, всякие прочие. Я не имею в виду дворянское образование типа Смольного института. Потому что помимо Смольного института был еще Екатерининский институт. Его здание до сих пор рядом с Невским стоит. Никто просто даже не понимает, что оно абсолютно идентично Смольному, только находится вообще в двух шагах от Невского проспекта. Это сейчас филиал по публичной библиотеке. Это высшее учебное заведение для дворянских девочек. Там немножко другая система была подготовки. Их готовили все-таки больше к так бы, такой семейной жизни. Хозяйство, там еще что-то такое. Они изучали там математику, еще что-то такое. Танцы, естественно, были. У нас же есть прекрасные совершенно сохранились фотографии, картинки. И там, не знаю, у Левицкого есть эти картины выпускниц Смольного института, этих барышень великолепные совершенно. Вот это. Но вот то образование, которое мы как бы называем образованием на сегодняшний день, такое вот, это, конечно, конец 19 века, начало 20-го. В Европе не было женского образования. Первое образование появилось у нас женское.
Университеты, они из государственной казны содержались?
Официально, формально, да. Но существовало меценатство, это очень сильно помогало, потому что студенты поступали на первый курс бесплатно. Они получали стипендию. Система образования в Московском университете была очень оригинальная. Значит, все поступали на философский факультет, и все учились на философском факультете. Ну, сейчас для нас слово «философия» — это какая-то отдельная наука, а тогда это было очень много компонентов, там много кафедр было разных, включая, в общем, математику и там все остальное. Там такая была... Как бы философия была как бы такая система общего образования, мы бы так сказали. А вот со второго курса уже шло распределение. Ты мог оставаться на философии, а мог идти на юридический факультет, либо медицинский. Вот это. Там уже, как правило, либо платили сами, да, либо давали стипендию, но для этого нужны были деньги, поэтому были меценаты, такие как тот же самый Демидов и та же Дашкова, которая была министром, то есть она, которая была как бы главой двух академий у нас, да, у нас же была очень хитрая система академии, которая потом, к сожалению, исчезла. У нас была вот эта Петербургская, ну, Российская академия наук, и была просто Российская академия, это времена Екатерины, и Дашкова возглавляла и то, и другое. И вот эта Российская академия, это то, что осталось во Франции, то, что они очень горды, у них есть Французская академия, член Французской академии, что-то такое невероятное. У нас, к сожалению, это все пропало. А вот эта вот Российская академия, которую возглавляла Дашкова, это была академия, которая была направлена на создание литературного русского языка и вообще как бы такой квинтэссенции русской культуры. И благодаря ее появились первые словари. А вообще благодаря этой академии появился Пушкин с его языком и Державин и все прочее. Это такая была очень интересная вещь. Вот. А студенты как таковые, там в этих академиях не было, там были уже академики, но все, кто были в академии, академики, их обязанность была преподавать и в университете, и в гимназии. Вот это было очень важно, потому что при Московском университете сразу возникли гимназии. Причем для дворян и для разночинцев. Но они потом сливались вместе в университет. Преподавали там те же самые преподаватели, да, академики, которые были в академии, и там преподавали. Это было очень важно. Но я сразу изначально стал говорить о том, что университет московский – это проект. Ну, то мы бы сейчас назвали проектом. Это была, на самом деле, удивительная вещь. Ведь мы знаем, мы должны понимать, что Большой театр, который сейчас является и всегда являл для нас гордость вообще России, СССР и Российской империи, это вообще детище университета Московского. Потому что именно в Московском университете появились первые актеры. Московские студенты решили, что нужно заниматься вообще драматургией, ставить пьесы. Поэтому там во все праздники, типа там, не знаю, Троицы, Пасхи, там на Красной площади концерты устраивали, спектакли делали. Потом вообще этот вот театр Московского университета возглавлял Хирасков. Это был такой драматург у нас, один из первых русских драматургов, который очень много сделал для становления русского театра. Количество обществ, которые были при Московском университете, я даже, честно говоря, не могу перечислить. Там, начиная от общества этих самых любителей, испытателей природы, человеколюбивых, там каких только не было. Это было совершенно потрясающе. Вообще система образования была изначально очень умная. Там они делали коллектив. Вот они делали коллектив из разных совершенно людей. И там и получались там одни там, люди, которые занимались потом юриспруденцией, другие там еще чем-то там все. Но они все были сплочены, потому что там всегда проходили, значит, эти дискуссии, диспуты, в которых принимали участие и студенты, и, значит, преподаватели. И это было очень-очень-очень сильно такой, как бы так, такой факт. Ну и самый, конечно, главный праздник, который был для Московского университета, 12 января по старому стилю, когда Елизавета подписала этот указ. Это Татьянин день, это день, когда были именины матери Шувалова. И поэтому там есть такая история, когда она, значит, направила матушке письмо: «Поздравляю тебя университетом». То есть вот ради, значит, этого именин своей матери он основал университет московский и все прочее. Вот. Но это на самом деле там не суть, а суть в том, во что это превратилось, как это стало. Но день основания университета в Москве, в полиции было очень интересно, значит, все понимали, что все студенты, все преподаватели будут это праздновать. Это праздновали как официально, там были все эти выступления, ну, все-все как бы традиционно. А потом, естественно, московские рестораны и всевозможные заведения. Полиции было приказано никого из студентов не трогать. Единственное, что нужно было делать, когда становилось понятно, что он уже плохо двигается, писать на спине мелом его фамилию и адрес, куда везти. И поутру, поэтому по Москве зимним утром, значит, в ночь на 13 января, по старому стилю, значит, извозчики, полицейские и все прочее разводили этих самых студентов веселых по всем, значит, местам, где они обитали. Естественно, там в основном благородный этот самый пансион, который был, опять-таки, это детище Московского университета. И мы не должны забывать, что первая в истории России негосударственная газета — это вообще детище Московского университета, «Московские ведомости». Они появились на следующий год после основания университета, выходили в университете, потому что при университете была типография. Это было очень важно, потому что раньше не было, как вы понимаете, мы сейчас в эфире сидим, да, не было ни телевидения, ни радио, ничего такого не было. Единственное средство вот передачи информации было только...
А кто эту верстку всю заполнял?
Все делали в университете, да, все делали в университете. И это очень важно. Я просто, мы с вами изначально...
Но это больше, чем стенгазета, да?
Нет, ну это обыкновенно настоящая нормальная газета. И журналы выпускали там, и газеты, типографские. Нет, это типография была, все прочее. При академии была типография, и университет пользовался типографией академической. И как раз мы с вами до эфира говорили, почему эта тема на сегодняшний день чрезвычайно важна, вот это высшее образование, почему... затеяли разговор про Московский университет. Понимаете, знание — это вещь, которую человека не позволяет сбить с толку. Если у тебя есть знание, то любая другая информация, ты воспринимаешь все спокойно, что у тебя есть знание. Знание порождает память. Память каждого человека порождает такую народную память, которая что-то такое хранит. А вот сейчас это глобальный процесс. Это, к сожалению, в России тоже застали. Когда знание как бы объясняет, что это ненужная вещь, а нужно знание в владении информацией. Вот ты должен научиться владеть информацией, которая у тебя живет в гаджетах, в любых, в компьютерах, там, в твоих, неважно каких. Зачем тебе помнить там 1755 год, там, 12 января? Набрал и все, ответили. А хитрость заключается в том, что информация, как бы, кто владеет информацией, тот владеет всеми остальными. И вот кто делает эту информацию, тот и владеет вами. Потому что вы уже не в состоянии, так у вас нет знаний, да, как таковых, А есть только умение владеть информацией, которая... Вы не в состоянии владеть всей информацией, это понятно, да, это миллионы, миллиарды бит. Но вот эта вот штука очень хитрая. Она позволяет очень сильно манипулировать сознанием. То, что, кстати, вот тогда про это не знали, это было чисто, видимо, такое же интуитивное. Но понять сознание того, что нужно, чтобы люди обладали знаниями, чтобы они что-то делали, творили, это было очень важным фактором, который заставлял как бы, правительство, вообще государственную машину создавать университеты. Это было, это вот, и самый главный, конечно, вот этот, как бы, этот проект Московского университета, который позволил сделать невероятные совершенно вещи, невероятные. Там эти театры, университеты в других городах. Ну, там интересно, что в других городах там тот же самый, там, не знаю, в Киеве там и прочее. Там в основном были почему-то упорно на медицину.
Вообще, Александр Леонидович, сейчас прервемся ненадолго, да, продолжим как раз с медицины. Александр Мясников, историк, писатель, главный редактор исторического парка «Россия. Моя история» у нас сегодня в гостях.
Спутник Эрудита.